ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम песня 4 глава 30 деяния прочетов текст 38 वयं तु साक्षात् भगवान् भवस्य प्रियस्य सख्यो क्षणसङ्गमेन सुदुश्चिकित्स्यस्य भवस्य मृत्योर् विषाक्तमां त्वद्या गतिं गतः वयं तु साक्षात् भगवान् भवस्य प्रियस्य सख्यो क्षणसङ्गमेन सुदुश्चिकित्स्यस्य भवस्य मृत्योर् विषाक्तमां त्वद्या गतिं गतः
Перевод. Дорогой Господь, благодаря мимолетной встрече с Господом Шивой, Твоим близким и очень дорогим другом, нам выпало счастье видеть Тебя. Ты – самый искусный целитель, способный избавить живые существа от неизлечимой болезни материального существования. Мы считаем величайшим даром судьбы, предоставленную нам возможность найти прибежище в сене Твоих лотосных стоп. Комментарий Шилы Прабхупады. Харим вина на стритим таранти. Не укрывшись под тень лотосных стоп личности Бога, невозможно вырваться из когтей майи, которые заставляют нас снова и снова рождаться, стареть, болеть и умирать. Прочеты обрели покровительство Всевышнего по милости Господа Шивы, величайшего преданного Господа Вишну, верховной личности Бога. Вайшнаванам Ядха Шамбу. Господь Шива является самым возвышенным из вайшнавов. Поэтому истинные последователи Господа Шивы прислушиваются к его совету и укрываются под сенью лотосных стоп Господа Вишну. Что же касается так называемых преданных Господа Шивы, которые ищут только материальных благ, то в каком-то смысле Господь Шива обманывает их. На самом деле Господь Шива, конечно, не обманывает их, ему незачем обманывать людей, но поскольку его так называемые преданные хотят быть обманутыми, Господь Шива, которому легко угодить, дает им всевозможные материальные благословения. По иронии судьбы, эти благословения нередко приводят его псевдопреданных к гибели. Так Господь Шива осыпал материальными благословениями Равану, но все это привело к тому, что сам Равана, его семья, царство и богатство были уничтожены, поскольку Равана злоупотребил милостью Господа Шивы. Возгордившись своим материальным могуществом, он осмелился похитить жену Господа Рамачандры и потому погиб. Получить от Господа Шивы материальные благословения совсем нетрудно, но их нельзя назвать истинными благословениями. Прочеты получили от Господа Шивы благословение, позволившее им укрыться под сень лотосных стоп Господа Вишну. Это настоящее благословение. Гопи Вриндаваны тоже поклонялись Господу Шиве, и Господь Шива до сих пор пребывает во Вриндаване в образе Гопи-швары. Но гопи, вознося молитвы Господу Шиве, просили его помочь им стать женами Господа Кришны. В поклонении полубогам нет ничего плохого, если им поклоняются для того, чтобы вернуться домой к Богу. Но обычно люди обращаются к полубогам за материальными благами. В Бхагавадгите 7.20 сказано «Камай стай стайр хритагьяна, пропадьянте ния девата там там ниямам астхая, прокритя ния тах своям». Те, чей разум оскорблен материальными желаниями, принимают покровительство полубогов и поклоняются им, следуя определенным правилам и предписаниям, соответствующим природе этих людей. Человека, прельщенного материальными благами, называют хритагьяном, потерявшим разум. А в этой связи необходимо отметить, что в богооткровенных писаниях порой говорится, что Господь Шива не отличен от Верховной Личности Бога.
Имеется в виду, что Господь Шива и Господь Вишну так близки друг к другу, что никогда не расходятся во мнениях. В сущности же, Экалейшвара Кришна Араса Бабрития, единственный верховный владыка – это Кришна, все остальные – его преданные или слуги. Читание Чаритамрита. Таково истинное положение вещей. И по этому поводу у Господа Шивы и Господа Вишну никогда не возникает разногласий. В священных писаниях нет ни одного места, где бы Господь Шива утверждал, что он равен Господу Вишну. Все это выдумки псевдопреданных Господа Шивы, заявляющих, будто Господь Шива и Господь Вишну не отличны друг от друга. Вайшнава тантра категорически запрещает делать подобные заявления. Ясту нараянам дева. Господь Вишну неразрывными узами связан с Господом Шивой и Господом Брахмой, которые являются верными слугами. Шива виринчину там. Господь Шива и Господь Брахма почитают Вишну и преклоняются перед ним. Считать их равными друг другу крайне оскорбительно. Они равны в том смысле, что Господь Вишну – это верховная личность Бога, все остальные – его вечные слуги. Ом агьян тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья ванобиштам стапитамина бутали своям рупакада махям дадати свападантикам ванча кал трубешча крипа силупе эвача хатитанам павани пьо вайшнави пьо намо намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитянанда шри адвайта гададхара шри васадивура бхактавринда Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Наш Будущий Шри Кришна, Кришна, что с вами интимити могло это там еще не кончить, пропадать, что с вами будет. Vayam tu sakshat Bhagavan bhavasya priyasya sakhyo kshada sangamena sudushchi kitasyasya bhavasya mrityor Бишактамам твадьягатим гатасма. Дорогой Господь, благодаря мимолетной встрече с Господом Шивой, Твоим близким и очень дорогим другом, нам выпало счастье видеть Тебя. Ты самый искусный целитель, способный избавить живые существа от неизлечимой болезни материального существования. Мы считаем величайшим даром судьбы предоставленную нам возможность найти прибежище в сене Твоих лотосных стоп. Так, это молитвы прочетов продолжаются, где они называют Господа Вишну самым величайшим из всех, самым искусным целителем, который способен избавить живые существа от неизлечимой болезни. Неизлечимой, значит, никто не может излечить. И мы знаем, что бывает так часто у людей, что они чем-то заболевают, какая-то тяжелая болезнь, они перепробовали всех врачей, у всех были, никто не смог им помочь. Тогда они уже по всяким начинают ходить знахарям, там, каким-то бабушкам, заклинателям, экстрасенсам. И если уж они тоже им не могут помочь, вот традиционная медицина, нетрадиционная медицина, тогда уж к Богу. Тогда они говорят, ну все, только Бог, наверное, может помочь. Обращаются к Нему в последнюю очередь. Бога используют. Это обозначает, что веры особой нет. Больше вера в какие-то материальные способы, методы. И здесь Парачеты называют тот материальное существование самой неизлечимой болезнью. Интересно, одним и тем же словом в данном стихе называется бхавасья, материальное существование, пребывание в материальном существовании, бхавасья. И бхавасья тут же выше от Господа Шивы, с Господом Шивой. То есть бхава, это, вообще говоря, сказать, ну, бытие, от глагола бху, быть, бхава, это материальное бытие. Изначально бхава – это духовное бытие. И когда живое существо, мы знаем на санскрите термин бхава, еще обозначает очень высокий уровень любви, духовный экстаз, бхава.
То есть эта бхава обозначает переживание духовного бытия, переживание своей такой реальности с Богом, бхава. Но в материальном мире бхава – это тоже бытие, только другое. Вот, то есть это считается материальное бытие. Одним из имен Дурги тоже является бхава, то есть это властительница материального существования. Шива бхава ся, он связан с Дургой, он ее муж. Вот. И поэтому он, в принципе, повелевает многими материальными процессами. Вот. И это состояние бхавы здесь, в материальном мире, можно сказать, мы все в бхаву, достигли бхавы, только не той, материальной бхавы, материального бытия. Нам требуется достичь духовной бхавы. Вот. И для этого нужно излечиться. То есть то, что мы считаем нашей нормальной жизнью, люди говорят, вот наша жизнь, это с духовной позиции является состоянием болезненным, неизлечимой болезни, очень тяжелой болезни. И проблема состоит в том, что мы этой болезнью обусловились, привыкли к ней. Я в воскресенье рассказывал про две функции майи. Пракшипатмика, которая отвлекает наше внимание от Бога, сбрасывает нас в материальный мир, и аваранатмика, то есть та, которая побуждает нас думать, что, в общем-то, то состояние, в котором мы находимся, оно вполне приемлемо, вполне нормально. То есть то, что живое существо чувствует себя счастливым, даже в самых ужасных условиях, привыкает ко всем ужасным обстоятельствам в жизни. И кажется, что все в порядке. Вот это наша материальная жизнь, которую мы считаем, в общем-то, нормальной, и люди даже достигают какого-то успеха здесь. Самое интересное, что здесь успехом в этой жизни является полное погружение в иллюзию. Вот, когда живое существо полностью забудет о Боге и себя им вообразит, и удастся ему на других произвести такое впечатление, это называется успех. То есть, кто такие успешные люди в этом мире? Люди, которые максимально уподобились Богу, то есть достигли какой-то славы, какого-то процветания, какого-то могущества, известности. Вот, и все их боготворят, называется, этих людей. Вот их можно по пальцам пересчитать, мелькают на страницах журналов каких-то престижных, на экранах телевизоров. То есть те, кто максимально погрузились в майю, забыли Богу и уподобились Ему, это считается люди, достигшие максимального успеха. И все им хотят подражать и быть такими, как они. Вот. Здесь считается успехом вот это полное погружение в эту материальную энергию. Вот. А с духовной же точки зрения успехом считается погружение в духовную энергию, когда у живого существа другой вкус. То есть два вида вкуса бывает. Вкус акхила раса, полный вкус. Вот как Кришна называет акхила раса мурти, то есть форма, которая является источником полного, абсолютного, высшего вкуса. Вот, а материальный мир его называют акхила раса, неполный вкус, или джада раса, материальный, грубый такой вкус. Так вот, джива не разделяется на две категории по качеству своего вкуса. Вот, те, кто развили вкус к материальному существованию, это джива бхуты. То есть это живая сила внутри материи. Бхута – это материя, а джива – это живая сила. То есть джива бхута – это живая сила внутри материи. Вот. А одухотворенные существа, освобожденные, их называют брахма бхута. То есть это те живые существа, которые достигли духовного бытия. Бхута – это состояние, в строгом смысле слова. Джива вот, живыми существами в духовном мире дживами не называют. Джива – это существа материального мира, которые погрузились именно в материю. Джива несет в себе некоторый оттенок отделенности от Бога. Вот. А когда они достигают состояния брахма-бхуты, то есть фактически их уже не называют просто какой-то живой силой внутри материи. Это уже частицы, как бы такие полностью развитые, раскрытые частицы Бога. И вот по этому вкусу они различаются. Одни имеют вкус акхила раса, то есть полный вкус от общения с Богом, а другие имеют этот грубый, низменный вкус джада раса или акхила раса, неполный вкус. И поскольку они имеют неполный вкус, то все живые существа в этом мире не удовлетворены.
удовлетворены именно тем, что у них неполный вкус. Вот. И признаком этого является, что им всегда хочется чего-то еще больше. Вот. Потому что полного вкуса от этого материального существования они достичь не могут. То есть это болезненное состояние. Потому что здесь живые существа не могут вот полностью реализоваться, стать счастливыми из этого, этой ананды, этого вкуса испытать. И по этой причине, раз живое существо не может здесь полностью реализоваться, то это и называют болезненным состоянием. То есть мы знаем, что болезнь всегда, хочешь не хочешь, ограничивает человека. То есть больному человеку какие-то льготы, ему говорят, допустим, вам нельзя есть то, или вам нельзя поднимать тяжести, или что-то еще вам нельзя, переохлаждаться, или наоборот перегреваться. То есть любая болезнь в чем-то ограничивает человека. То есть он не может жить полноценной жизнью. Это на состоянии болезни, что в чем-то он ограничен. И смысл материального вот этого существования, или почему оно называется болезненным, в том, что живое существо есть ограничено в способности испытывать счастье, ограничено в способности переживать вкус этот высший. Вот, то есть как бы недополучает его, находится в таких как бы условиях, где этого просто вкуса нет. Вот это вот бхава, материальное существование, оно ограничивает эту нашу возможность. И смысл духовной жизни состоит в том, чтобы вот из этой вот болезни, которую люди считают нормой, вырваться, вылечить ее, переключиться на другой вкус. Вот. И процесс излечения довольно редко бывает приятным. Никому не нравится лечиться всю жизнь, все хотели бы вылечиться побыстрее. Вот, потому что лечение, оно всегда с какими-то тоже неприятными моментами связано. И вот духовная жизнь, в строгом смысле слова, здесь в материальном мире, не духовная жизнь, а духовная практика. Духовная практика для того, чтобы когда-то наступила духовная жизнь. Вот эта духовная практика, она тоже сродни процессу излечения. И поэтому на начальном этапе она не приносит какого-то, может быть, определенного вкуса. Потому что лечение есть лечение, обозначает какой-то разрыв с прошлым, ограничение. То есть то, что считалось нормой, с этими так называемыми нормами материальной жизни нам рекомендуется порвать и переключиться на другие вещи. И процесс переключения, переход на что-то другое, он всегда очень болезненный. Потому что люди привыкают к какому-то определенному порядку вещей, вот каким-то, так сказать, уже стандартам. И все эти, вот все, что связано с какими-то там изменениями, переездами, сменами стандартов, это всегда очень болезненно проходит, проблематично. Так вот, наша духовная практика, она как раз и является процессом излечения. Шрила Прабхупада говорил, что ИСККОН – это больница, в которую попадают больные люди. Вот, и в идеале они должны вылечиться. Вот. И когда они начинают лечиться, то иногда может показаться, что они стали еще более больными. Вот, они похожи на таких, знаете, тоже пациентов. В больницах у людей такая какую-то такую одежду странную. Сразу видно по ним какие-то там тапочки непонятные, эти бахилы или что-то еще. Точно так же преданные тоже так немножко переодеваются. Такая, у них какая-то одежда непонятная. Люди говорят, вы что? Вот какой-то такой одежде больничной. Вот что-то такое напоминает действительно какую-то больницу. Вот, и действительно вот этот вот процесс, он может показаться немного болезненный. Судуш чикитасестья, здесь называют, прочитать, трудноизлечимая болезнь. Вот, но Кришна называет, говорит, ты самый бишак уттама, самый искусный врач. И Кришна использует в своей этой вот духовной медицине разные методы. Главный метод – это как бы основной, с чего начинается само преданное служение. Это то, что человек должен увидеть кого-то или познакомиться с кем-то, кто чего-то достиг в духовной жизни. И вот по милости Кришны прачеты встретили Господа Шиву, который здесь говорится практически не отличен от самого Вишну. Даже есть такое божество Хари-Хара. В Навадвипе во время парикрамы заходит такое место, называется Харихара Кшетра. И там стоит такое божество, вот оно наполовину получерное, полубелое. А Хари – это верховное, это Вишну, а Хара – это Шива. Харихара – это такое полубелое, получерное божество, вот, которое показывает, что Шива и Вишну, по сути, это одно и то же. Вот, но это нужно тоже правильно понимать. Шрила Прабхупада объясняет в комментарии, что значит единство Шивы и Вишну. Что Шива – это тень Верховного Господа, тот, кто выполняет роль повелителя материальной природы в этом мире. Вот, поскольку Кришна сам не касается материальной природы, никогда с ней не соприкасается, то для того, чтобы ей править, он как раз создает вот такую вот экспансию или гуна-аватару Шива, через которую он касается. И буквально говорится, что от контакта с материальной природой, а там сказано так, что Шива и Вишну, в комментарии к Брахмасамхите, где вот описывается процесс творения, там говорится, что Шива и Вишну, они по сути дела одно, так же как молоко и вот это вот простокваша или йогурт. Вот когда это молока касается какая-то кислота или какая-то, так сказать, эта вот культура, вот, то она сворачивается и превращается вот этот вот йогурт или в простоквашу. И по сути дела это одно и то же, потому что эта простоквашина не может без молока никак появиться. Вот. А вот этим вот ингредиентом, из-за которого молоко скисает, является материальная природа. То есть можно сказать так, что Шива – это такой прокисший Вишну, скисший от соприкосновения с материальной природой. То есть даже если Господь касается материальной природы, он скисает. Тем более Джива, когда касается материальной природы, она совсем кислая становится. То есть материальное существование, оно не сладкое, оно кислое. Вот, и горькое. Вот, но только не сладкое. Вот. И поэтому для того, чтобы сохранить свой статус-кво, Кришна не касается сам лично всего этого. Не то, что материальная природа сильнее его, вот, но она сильнее нас. И он показывает, насколько опасно ее касаться через вот эту вот лилу, что он сам даже ее лично не касается, а аватару специальную из себя выделяет, как такой, знаете, некий изолятор, протектор, буфер какой-то он ставит между собой и материальной природой. И вот этим буфером как раз является Господь Шива. И поскольку он повелевает материальной природой, Господь Шива, здесь говорится, что очень легко получить его материальные благословения. Одно из имен Шивы – это Ашутоша. Ашутоша обозначает тот, кого очень легко умилостивить. Тоша или Тошан обозначает легко удовлетворенный. Ашу обозначает быстро. Ашутоша – тот, кого легко, быстро удовлетворить можно. Вот. И пользуясь этим, многие люди поклоняются Господу Шиве именно ради каких-то материальных благ. Но здесь Прабхупада объясняет, что эти так называемые материальные благословения часто являются причиной их больших проблем, что гордыня возникает у них. Вот, и поэтому они говорят, что нет проблем поклоняться тому же Господу Шиве или какому-то другому полубогу, если это делается с правильной целью. Вот мы знаем, что гопи поклонялись Катьяяне, этой богине, тоже супруги Господа Шивы, чтобы она дала им Кришну в качестве мужа. Господь Шива в духовном мире тоже представлен как охранник, защитник Дхамы, везде там эти шивалинги стоят. Вот, и даже он тут какая-то форма Гопишвара Махадев. Вот, то есть тому, кому поклонялись гопи, как повелитель гопи, Гопишвара Махадев. Вот, то есть эти полубоги, они... поклонение им не является какой-то проблемой. Но проблема состоит в том, что люди им неправильно поклоняются. В Бхагавадгите в одном месте Кришна говорит, те, кто неправильно поклоняется полубогам, они глупцы. То есть существует правильное поклонение полубогам. И правильное поклонение полубогам – это поклонение им, как великим вайшнавам, которые могут нас благословить на вот это вот чистое преданное служение. Поэтому смысл не в полубогах, а смысл в том, что люди, в смысле проблема не в полубогах, а в том, что люди к ним с неправильными мотивами обращаются. И прочеты говорят здесь, что мы считаем величайшим даром судьбы предоставленную нам возможность найти прибежище в сене твоих лотосных стоп. То есть они это ставят в качестве на такой высокий уровень, что это высшее благословение, это высший дар судьбы. Вот, люди много чего могут у судьбы просить, опять же, в основном материальных вещей. Вот, если судьба благосклонна к ним, они говорят, что мы баловни судьбы, а если эта судьба неблагосклонна к ним, то они называют ее уже злым роком, там, чем-то еще. Вот, то есть люди смотрят на судьбу, считают, что судьба благоприятная, неблагоприятная, вот, чисто с материальной точки зрения. Вот. А самая благоприятная судьба – это как раз у людей, которые встали на путь преданного служения. В 12-й песне Шримад-Бхагаватам, в одном из последних стихов, Шукадева Госвами, уже завершая свое повествование Махараджа Парикшиту, он говорит, что памятование о лотосных стопах Кришны – это то, что дает человеку абсолютно все. Он говорит, наделяет его наисчастливейшей судьбой, освобождает его от всей скверны, наделяет его наисчастливейшей судьбой и дает ему преданность высшей душе, обогащенную знаниями и отречением. То есть поклонение Кришне – то, что наделяет человека наисчастливейшей судьбой. Что такое наисчастливейшая судьба? Вот если обычные люди спросить их, взять интервью, что такое наисчастливейшая судьба, они назовут набор каких-то материальных ингредиентов, вот, которые, по их мнению, сделают их счастливыми. Но здесь говорится, что наисчастливейшая судьба, величайший дар судьбы – это возможность найти убежище у Кришны, потому что это обозначает переход в другое бытие. И проблема людей состоит в том, что они, к сожалению, этого не могут оценить. Не могут оценить почему? Потому что другие вкусы. Другие вкусы, и сознание неправильно работает. Сознание запрограммировано на другие ценности. Люди ждут другого от жизни. Если они постоянно ждут каких-то материальных наслаждений, какой-то материальной удачи. Если материальной удачи нет, они сетуют на судьбу. То есть они считают, что Бог к ним не благосклонен. Вот. А истинная благосклонность – это преданное служение, как где-то в трансцендентном дневнике Харишаури Прабу рассказывал, как однажды с Прабхупадой они ехали на поезде, и какой-то там индус, значит, втиснулся в купе, увидел, что там садху, и говорит, Свамиджи, благословите меня, дайте мне благословение. Прабхупада говорит, какое ты благословение хочешь? Он ему стал рассказывать про какое-то там свое больное колено, про какую-то больную жену, про что-то еще, там какие-то вещи. Прабхупада указал ему на кого-то из своих учеников, саньяси, говорит, вот такое ему, говорит, могу дать тебе благословение. Вот. Привязанность к Кришне, отвлечение от мира, тот вообще как сумка, как ошпарин выскочил из этого купа, испугался такого благословения. Вот. То есть люди считают даром судьбы материальные вещи, которые только умножают их страдания на самом деле, дают внешнее какое-то такое вот ощущение эйфории, вот он успех, вот мои владения, вот мои деньги, вот мои возможности, вот моя семья, как здорово вообще, сколько всего, спасибо Господи, да, за все эти вещи. Но потом они не понимают, каким бременем это все становится, и что если с этими людьми, со всеми этими богатствами человек обращается корыстно, то все это просто превратится в большую неразрешимую проблему, которая одна за другой, как снежный ком вот так вот наваливается на человека. И семья, и деньги, и дети, и наследство, и бизнес, и все это превращается в одну большую головную боль для человека. Вот. И когда он совершенно не может понять уже, зачем он живет, все просто пытаются его эксплуатировать прямо или косвенно. Вот. И у него совершенно нет времени на себя. Все пытаются льстить ему, все пытаются стимулировать его вот это вот ложное «я», какой он там богатый, могущественный и так далее, красивый, замечательный, умный, славный. Вот, то есть такой человек никогда не может догадаться, кто он такой. Поэтому все это проклятие, а не благословение на самом деле. Вот, и здесь мы узнаем, что такое истинная удача, истинное представление об удаче, об успехе. Вот, это возможность принять убежище у стоп Кришны. Вот, поэтому необходимо относиться к тому шансу, который нам выпал, именно как этой великой удаче. Господь Читания говорил, Брахманды, Брами, Такона, Бхаги, Иван, Жива, Гуру, Кришна, Прасада, Пая, Бхакти, Лата, Биджи. Живое существо скитается по этой вселенной, то поднимаясь на высшие планеты, то опускаясь на низшие планеты. Но если оно удачливо, Бхаги, Иван, Жива, удачливое, Жива, тогда ему выпадает возможность обрести семя преданного служения. В 6-й песне Шримад-Бхагаватам, когда вот описывается история Махараджа Читракету, и с одной стороны его постигла неудача, умер его единственный сын, вот, и это, конечно, было большим переживанием для него, для его жены, но потом под влиянием Нарады Муни и Ангиры Муни, по-моему, если не ошибаюсь. Вот, он прозрел Читракету, и он сказал такую вещь, что... Как же он там сказал? Господи, выскочило из головы. Одним словом, что... Да, мы не знаем, что здесь проклятие, что благословение в этом материальном мире, что рай, что ад. Но вот он сказал, что сыновей, мать, отца, кого угодно можно обрести в любой форме жизни. Но гуру и Кришну можно обрести только в человеческой форме жизни. Вот это были его такие главные слова, главное такое понимание, что все что угодно можно обрести в разных формах жизни, но гуру и Кришну можно обрести только в человеческой форме жизни. Поэтому... Если нам в этой жизни повезло, и мы действительно обрели Гуру и Кришну, то это наивысшая удача. Наивысшая удача. О большем мечтать невозможно. И теперь необходимо эту удачу просто-напросто сохранить и воспользоваться этой удачей. Вот, это как счастливый билет, как выигрыш, который редко кому попадается. Настоящий выигрыш – это большая-большая удача. Так вот, среди миллионов и миллиардов живых существ, тем, кому выпала вот эта вот удача познакомиться с Кришной, обрести особую милость Кришны в виде духовного учителя, в виде гуру, это самые удачливые дживы. О большем мечтать нельзя. Вот. Но для того, чтобы это правильно оценить, необходимо процесс распробовать, понять этот процесс, перестать смотреть на материальную жизнь в духе ожидания, что-то мы должны еще получить. Если мы будем смотреть, получив уже возможность духовной жизни, продолжать какие-то ожидания с материальной жизнью, то это будет просто какая-то растабхаса, наша духовная жизнь будет отравлена. Мы будем ждать не тех вещей от духовной жизни и будем расстраиваться, почему к нам вследствие духовной жизни не приходит материальное благословение. Вот, то есть, когда человек в таком вот неправильном настроении находится, принимает духовную жизнь по-прежнему с ожиданиями каких-то материальных успехов, вот это и создает самые главные проблемы. Духовная жизнь обозначает духовная цель, духовная жизнь обозначает духовный успех. Духовная жизнь обозначает, что нам не нужно никого, кроме Кришны. Если у человека такая установка, то он может легко прогрессировать. А если у человека, принявшего духовную жизнь, остаются материальные установки, я принял тебя, Кришна, вот ты должен мне то-то, 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 с материальной точки зрения, хотя Кришна нам ничего не должен. Вот тогда возникают вот эти вот все сложности, проблемы, разочарования, непонимание, что к чему, что происходит. Вот Кришна может достаточно быстро нас приблизить к себе, если мы этого хотим. Но если мы хотим материальных вещей от духовной жизни, вот тогда и возникает какая-то такая вот несуразица, несовместимость. Процесс, ведущий в идеале к одной цели, мы ждем чего-то другого, и вот какие-то такие вот накладки несуразные получаются. Вот поэтому эту удачу мало получить, ее необходимо оценить. Ну, потому что если, допустим, дать ребенку бриллиант или какую-то, так сказать, крупную купюру, он не поймет, что это такое, он из этой крупной купюры самолетик сделает и запустит его куда-нибудь, выкинет. Вот и все. Вот поэтому, или заиграет этот бриллиант где-нибудь непонятно где. Вот, то есть мало получить, многие не могут оценить то, что они получили. Вот, и духовные учителя, они в принципе разъясняют нам, что же мы получили, что такое святое имя, что такое форма, что такое шастра, что такое общение. То есть через общение с ними мы начинаем понимать вкус того, что мы получили. То есть мы начинаем быть способными оценить вот этот вот великий дар Кришны. И здесь прочеты говорят, что благодаря мимолетной встрече с Господом Шивой мы обрели тебя. Мы обрели тебя, и теперь мы очень благодарны и тебе за то, что ты послал нам его, и ему за то, что он дал нам тебя. Харе Кришна.
Благодарить Кришну ради Арджуны, что он должен с самого начала починить себе чувства, вот вывод главный корень греха и порока, вождения. Вот через один стих уже планка немного повышается, он говорит уже, что он должен осознать свое превосходство над материальными чувствами умом и разумом и обуздать ум одухотворенным разумом. И вот в Нектаре наставлений говорится, что тот, кто может контролировать побуждение языка, желудка и гениталии, может принимать учеников по всему миру. То есть контроль вожделения – это качество как бы уже возвышенной личности. И чтобы достичь этого, необходимо человеку принять духовного учителя. Чтобы принять духовного учителя, необходима какая-то свобода хотя бы от наиболее грубых проявлений наблюдений. Как это сопоставить?
Что здесь непонятно? Все понятно. То есть до какого-то уровня ученик должен приложить максимум своих усилий для того, чтобы продемонстрировать свою серьезность, что он серьезно настроен в этой сфере. Вот. И когда учитель видит, что ученик настроен очень серьезно, он старается жить по стандартам цивилизованной жизни, стандартам благости, тогда учитель дает свою милость. Когда мы получаем милость, тогда многие вещи не просто облегчаются. Вот. Это не какой-то порочный круг, что для того, чтобы достичь, принять гуру, мы должны избавиться от вожделения, без гуру мы от вожделения не избавимся, и непонятно, с чего начинать. Вот. Я уже неоднократно говорил о том, что мы начинаем сам процесс, саму практику задолго до того, как мы официально принимаем учителя. Вот, потому что с того дня, когда мы прочитали книги или приняли авторитет Прабхупады, или стали практиковать процесс, мантру начали повторять, фактически это означает, что мы приняли наставление гуру. Прабхупада нам сказал, или преданные нам сказали, повторяй мантру, читай книги, ешь просад, поклоняйся божествам и так далее. То есть мы это приняли. Фактически это означает, что мы приняли гуру, но пока неофициально. Пока неофициально, мы пока не инициированы. И благодаря тому, что мы приняли процесс, мы видим, что у нас начинаются позитивные изменения. Это любой человек, практикующий преданное служение, видит. Если бы этого не видел, никто бы этого не практиковал. Какой смысл заниматься чем-то долгие годы, от чего нет никакого практического проку? Итак, процесс действует даже до того, как человек официально принимает духовного учителя. И благодаря вот этой вот силе трансцендентного процесса, милости основателя Ачарьи, Прабхупады, который дал нам книги, которые как бы присутствуют в ИСККОН через вот эту вот свою милость, свое внимание, мы уже получаем очень много, мы уже чувствуем какие-то вещи. Вот. Конечно, одним людям проще справиться с какими-то своими слабостями, кому-то труднее. Вот. Но и одному, и другому, и тем, кому сложнее, и тем, кому, так сказать, легче, в общем-то, разницы особо нет. Тем, кому сейчас легче, это означает, что они раньше больше трудились. Вот, как бы на этой почве прилагали больше усилий, больше, так сказать, молились, старались искать какого-то благоприятного общения, влияния, то есть прилагали какие-то усилия, и благодаря этому теперь им легче. Это не то, что вот просто так случайно кому-то легче, кто-то случайно более благостный, а кто случайно в ком-то больше страсти, и поэтому ему труднее. Это не случайно. Те, кто сейчас достигли благости, это означает, что когда-то они смогли эту страсть уже в какой-то степени победить. Вот, то есть рано или поздно. Это работа над собой, ее не избежать. Вот, поэтому Кришна и говорит, что да, трудны все эти вещи, но это возможно при помощи правильной практики и отречения Абьясена и Вайрагена в Бхагавадгите. Вот, то есть не то, чтобы только после принятия гуру мы избавимся от вожделения. А раз я не избавился от вожделения, я еще не могу принять гуру, и непонятно, с чего начинать. Какая-то степень вожделения, она есть в каждом. Кришна говорит в Бхагавадгите, что все живые существа в этом мире покрыты вожделением. Все. Он говорит, одни покрыты вожделением, как огонь скрыт дымом, кто-то покрыт вожделением, как зеркало покрыто пылью, кто-то покрыт вожделением, как зародыш сокрыт в чреве матери. То есть и то, и другое, и третье – это вожделение, но разная степень. Огонь покрыт дымом, ну, как сказать, бывает огонь, что почти и без дыма, или малое количество дыма, если дорога хорошая. Зеркало покрыто пылью, может, уже в большей степени, уже не видно толком отражения в пыльном зеркале. А зародыш покрыт чревом матери полностью, его там вообще не видно, кто он такой. УЗИ делают, чтобы понять, кто там родится, мальчик или девочка, так не видно. Вот, поэтому степень вожделения разная. Но почти все живые существа здесь покрыты вожделением, понимаете? Вот. И даже когда Прабхупаду кто-то спросил из учеников, что Прабхупада, скажите, у вас вообще нет вожделения? А он говорит, ну не то чтобы совсем нет, говорит, мне просто некогда. Я занят в проповеди. Так он ответил скромно. Вот. То есть
А вожделение – это то, что стоит только разбудить. Но есть, иначе почему-то сказать святым людям, саньяси, не рекомендуется там какое-то общение, там женщины. Почему, если у них нет вообще вожделения? Ну и все, спокойно, там какая разница, женщины, нет женщин, если у них нет вожделения. Почему им рекомендуется избегать этого общения? Потому что если это общение будет какой-то стимулятор, то оно может вспыхнуть, это вожделение, понимаете? Это что значит? Это значит, что в принципе оно глубоко потенциально может быть, и оно есть, понимаете? Просто природа. Это просто природа. Вот поэтому даже духовным учителям, святым личностям, почему бы они так строго избегали чего-то, там, каких-то неблагоприятных? Почему? А потому, что стоит простимулировать эти вещи, и оно может вспыхнуть, это вожделение, понимаете? Вот поэтому все живые существа в той или иной степени покрыты этим вожделением. Только вопрос степени. И при помощи практики своих усилий нам необходимо эту степень вожделение свести к минимуму, настолько, насколько мы можем. А дальше уже, так сказать, ну, вопрос времени, милости и так далее. Еще. Шримад Бхагаватам Ки Джай. Шрила Прабхупада Ки Джай.